Ну, вчера Михаил Николаевич немножко рассказал про наше хранилище для многомерных массивов. Сегодня я стараюсь подробнее про него рассказать. Ну, многомерные массивы, они довольно активно используются, прежде всего, в науках о Земле, но и во многих других областях. Но самый очевидный пример – это, наверное, моделирование, спутниковые изображения, карты, также наблюдение с измерительных станций. Обычно это довольно большие массивы, то есть порядка сотен гигабайт, единиц терабайт. И так исторически сложилось, что чаще всего они хранятся в виде файлов. Существуют такие уже устоявшиеся форматы, типа NetCDF и GRIB, HDF5, которые специально предназначены для хранения многомерных данных. Однако использование таких файлов, оно не всегда удобно. Прежде всего, потому что существует довольно большое количество разных форматов, и часто даже данные, которые по сути, в общем, одинаковые, там те же данные по моделированию погоды, они могут храниться в разных форматах в зависимости от того, кто их предоставляет. Также не все файловые форматы поддерживают как бы онлайновый поиск файлов, то есть для того, чтобы запросить какую-то часть этого файла, прочитать какой-то его кусок, надо его сначала целиком скачать. Также, если коллекция этих файлов она достаточно большая, там сотни тысяч файлов, то для некоторых видов запроса приходится прочитывать целиком эту коллекцию и из каждого файла брать какой-то маленький кусочек. Ну и из-за количества этих файлов это достаточно медленно происходит. Существующие базы данных, ну, реляционные базы данных я имею в виду прежде всего, они, как правило, не содержат каких-то таких удобных функций для работы с массивом. Ну, либо эти функции, они достаточно ограничены. Ну и вот то, что мы пытались сделать, это создать такое более-менее универсальное хранилище, которое предназначено для хранения многомерных массивов. Это массивы примитивных типов данных, то есть это символы, целые числа, числа с плавающей точкой. Собственно, модель данных, которая используется в нашем хранилище, она основана как раз на существующих форматах файлов. Это NetCDF, HDF5 и OpenDAT. Но основана она физически на реляционной базе данных. Ну, изначально это хранилище, которое мы назвали Active Storage, разрабатывалось на основе Microsoft SQL Server. Ну, прежде всего, потому что у нас был проект совместный с Microsoft Research, как бы это было одно из требований. Ну и потому что, как оказалось, SQL Server он был удобнее для именно начальной разработки этой базы. То есть удобнее было отлаживать, удобнее было писать какие-то новые функции. Наше хранилище оно достаточно тесно интегрировано, собственно, с OBD SQL сервера, и большинство функций для работы с массивами реализовано в виде хранимых процедур. Потому что SQL Server позволяет писать хранимые процедуры на любом .NET языке, но в данном случае мы воспользовались C-Sharp. Также у нас есть клиентская библиотека, которая предоставляет дополнительный уровень абстракции для конечного пользователя. И основная идея в нашем хранилище это то, что мы разбиваем большой массив на меньшие фрагменты, тоже такие маленькие многомерные массивы, и храним их отдельно. И, в общем, это позволяет обеспечить гораздо большую производительность, чем хранение данных в файлах. Ну, существует несколько подобных систем. Но помимо нашей системы Active Storage, это немецкая система RASDAMAN. Она довольно давно разрабатывается, с 1991 года, но она была такая закрытая коммерческая система. Недавно они ее выпустили open source версию. Ну, правда, к сожалению, нам пока не удалось ее оценить, потому что довольно сложные установки и настройки. Вторая система это SiteDB, которая еще находится в разработке. Идейные руководители команды разработки — это известные ученые в области баз данных Майкл Стоунбрекер, Дэвид Деви. Ну, Стоунбрекер, он, в общем, известен тем, что он достаточно давно работает в области баз данных, в том числе научных баз данных. Вот, одна из последних его разработок — колоночная база данных Vertica, она как бы тоже позволяет хранить временные ряды, но она не очень хорошо приспособлена для многомерных массивов. И вот CIDB — это именно попытка создать с нуля базу данных, которая направлена именно на научные приложения. Вот. Ну, основное отличие между нами и Росдоманом — это то, что, как я уже сказал, мы более тесно интегрированы именно с системой управления базами данных. То есть мы используем хранимые процедуры внутри движка, они используют дополнительный слой middleware. Ну, это, собственно, схема модели, которую мы используем для хранения многомерных массивов. Она достаточно простая. Имеются переменные, которые, собственно, представляют собой многомерный массив. Они определяются одним или несколькими измерениями. Также метаданные могут соответствовать этой переменной. Они описываются в виде пар ключ значения, это, вот, собственно, атрибуты. Ну и можно группировать переменные с помощью объекта группы. Ну, это, собственно, схема SQL-ной базы данных. Ну, вот левая часть отдельная – это таблица, которая, собственно, реализует вот эту модель, которую я показывал на предыдущем слайде. И правая часть – это таблица, которая хранит непосредственно бинарные данные, то есть многомерные массивы. Вот, собственно, почему нам разбиение массива на маленькие куски позволяет увеличить скорость запроса? Ну, вот рассмотрим случай, когда у нас двумерный массив хранится в памяти. Поскольку память у нас линейная, то обычно она хранится там по строкам или по столбцам. Вот допустим, что она хранится по строкам. Тогда для того, чтобы запросить, скажем, целую строку, нам достаточно одной операции чтения. То есть мы находим начало и читаем целиком блок. Но если нам нужно запросить столбец, то нам придется сделать в данном случае 8 операций чтения. И это будет значительно медленнее. Если мы разобьем массив на маленькие куски, в данном случае квадраты 2 на 2, то нам и в том, и в другом случае придется сделать по 4 операции чтения. И это позволяет обеспечить более ровную производительность системы на разных типах запросов. Это, собственно, как устроено хранение бинарных массивов в таблицах. У нас есть таблица, которая хранит бинарные данные в виде блобов, бинарные поля. И есть таблица индексов, которая позволяет нам искать нужные нам фрагменты массива. Ну, фрагменты, они могут быть у нас любой формы, любого размера. То есть это не регулярное разбиение. Вот. Ну и вдобавок ко всему, для удобства выполнения операций хранимыми процедурами, мы еще добавляем хедер в начало этого бинарного куска, который тоже содержит информацию о том, какое место этот кусок занимает в массиве. Ну, это, собственно, схема работы базы данных. В начале приложение использует клиентскую библиотеку для формирования запроса к базе данных. Запрос передается на SQL сервер, после чего выбираются фрагменты из вот этих вот бинарных блоков, которые соответствуют нашему запросу. Эти фрагменты передаются обратно на клиентскую библиотеку, и в конце концов они собираются в один массив. Также у нас есть возможность использовать несколько параллельных серверов баз данных для ускорения запроса. В этом случае у нас фрагменты массива случайным образом распределяются по разным серверам. И запрос фрагментов происходит параллельно. Вот на этом слайде показано увеличение производительности при использовании четырех параллельных серверов вместо одного. Ну, здесь как бы использовались различные геометрии запроса, то есть самый левый запрос, это, насколько я помню, протяженность по одной координате. Это был трехмерный массив, значит, широта, долгота, время. Самый левый запрос – это запрос, протяженный по времени, самый правый – это запрос как бы на большую область, на небольшой фрагмент времени. Ну и первый пример реального использования этой системы – это архив погодного реанализа на SIP&CAR, который изначально как раз был доступен в виде NCDF-файлов, довольно большого количества, 5000 файлов. Общий объем этого архива где-то порядка 500 гигабайт. Данные доступны с 1948 года по 2008 на регулярной сетке и на гауссовой сетке. Ну, поскольку мы используем ту же модель данных, что и в NCDF, то довольно легко было переложить эти данные в Active Storage. Но здесь показано, как, собственно, данные устроены внутри Active Storage. У нас есть фактически четыре измерения: время, широта, долгота и вертикальный уровень. Некоторые данные они доступны только на поверхности, без разделения по вертикальным уровням. И в зависимости от типа сетки мы их разделили на несколько групп. Следующее практическое применение – это база наблюдений с метеостанцией, которая включает в себя тоже довольно большое количество наблюдений, разбитых на текстовые файлы. Текстовые файлы они выглядят примерно вот так, как показано в нижней части экрана. То есть мы видим довольно сложную структуру с секциями варьирующейся длины, которые, в общем, довольно сложно запрашивать. То есть ну, практически невозможно, учитывая количество этих файлов. Здесь показана карта станции наблюдения, которая соответствует этому архиву. Здесь представлены как наземные станции, так и передвижные станции. Это могут быть и корабли, и какие-то индивидуальные полевые наблюдения. Но ведь сложность здесь была в том, что, во-первых, нерегулярное время наблюдения, то есть ну, просто мы имеем какой-то произвольный момент времени и соответствующему наблюдению. Дальше разные станции они меряют разные параметры, и количество этих наблюдений оно довольно большое. Ну и изначальный вариант активного хранилища он предполагал хранение таких плотных массивов на регулярной сетке. То есть он плохо подходил для хранения разреженных массивов. Поэтому мы внесли некие изменения в модель данных. Мы ввели возможность хранить не только плотные массивы, но и множество массивов. То есть мы ввели дополнительные уровни иерархии, которые позволяют представить как бы нашу переменную как коллекцию отдельных многомерных массивов. Но физически это означает просто введение дополнительных ключей в таблицу данных. Ну, здесь показано, собственно, как хранятся в данном случае временные ряды для разных точек, для разных станций. То есть в данном случае мы используем просто коллекцию одномерных массивов. Ну, на этом слайде показаны, собственно, некие дополнительные способы индексирования, которые мы используем, поскольку количество данных оно достаточно большое. Ну, я, может быть, не буду сейчас подробно на этом останавливаться. Если интересно, я потом отвечу на вопросы. Ну, вкратце, тут просто используется регулярное сбиение пространства на такие небольшие объемы, и в пределах этих объемов производится поиск. Вот. Ну, достаточно простая в итоге получается структура. Ну и здесь показано в этой таблице реальное время запроса для разных областей. И здесь мы видим, что когда количество измерений достаточно большое, но при этом небольшое количество станций, то запрос работает достаточно быстро. Но с увеличением количества станций, которые попадают в область запроса, у нас резко увеличивается время, которое требуется на запрос. Но тем не менее мы видим, что это порядка единиц секунд запрос. И, в общем, такого результата мы не смогли бы достичь, если бы искали исключительно в коллекции файлов. Ну, также я хотел бы рассказать еще о нашем опыте работы с Windows Azure. Мы попытались применить технологию, которую мы использовали в Active Storage, для создания подобного же хранилища на Cloud-платформе Microsoft. Ну, в общих чертах Windows Azure представляет три типа хранилищ для данных. Это хранилище бинарных объектов, блобов. Это хранилище таблиц и хранилище очередей сообщений. Приложение Windows Azure состоит из двух частей. Это веб-роль и worker-роль. Веб-роль, она, собственно, принимает HTTP-запросы от клиентов, а worker-роль выполняет какую-то работу в фоновом режиме. Ну, в нашем случае мы использовали следующую схему работы. У нас веб-роль принимает запрос от клиента, после чего помещает сообщение в первую очередь. Это сообщение содержит параметры запроса. Worker-роль следит за состоянием первой очереди, и как только туда поступает сообщение о новом запросе, она берет бинарный объект из хранилища блобов, обрабатывает их и кладет уже обработанные объекты обратно. Ну, обработанные — это значит, что мы просто вырезали из них нужный нам кусок. После чего worker-роль добавляет сообщение во вторую очередь. Как только все нужные нам куски оказываются обработаны, это видно по состоянию очереди, веб-роль забирает обработанные куски из хранилища, склеивает их в один массив и кладет этот массив обратно, его потом можно получить простым HTTP-запросом. Ну, несмотря на некоторые преимущества Windows Azure, прежде всего это удобное масштабирование и как бы легкое приложение алгоритмов, которые мы использовали в SQL Server на Windows Azure, есть существенные недостатки. Прежде всего, очень медленно происходит первоначальная запись данных в хранилище, поскольку ну, там используется репликация, насколько я помню, трехкратная всех данных, которые поступают в систему. И самая главная проблема — это была проблема со скоростью обмена сообщениями через очереди. Когда работал с Windows Azure, это была еще предварительная версия Community Technology Preview, но, насколько я знаю, эта проблема, она так и не разрешилась в финальной версии. Ну, видимо, просто другие приоритеты у них были. Вот. Но факт тот, что как бы для синхронного обмена сообщениями Windows Azure подходит не очень хорошо. Ну, в принципе, это все, что я хотел сказать. Какие-то вопросы есть? А, да, я забыл сказать, что сейчас мы практически закончили разработку параллельной версии на PostgreSQL. Мы используем расширение PL/Java, и, соответственно, хранимые процедуры, они написаны на Java. Ну и тесты производительности, они показали, что примерно одинаковую производительность мы получаем и на SQL Server, и на Postgres. То есть это как бы равноправные версии. Ну, плюс к этому у нас клиентская библиотека и для SQL Server, и для Postgres, она доступна на Java, то есть ее можно использовать как в среде Linux, так и в среде Windows. Ну, еще такие, может быть, не очень интересные с технической точки зрения применения Active Storage — это хранение спутниковых снимков в DMSP. Ну, я не стал на этом подробно останавливаться, просто потому что это довольно простой случай, там фактически просто двумерный массив. Вот. Но как бы удобство здесь заключается в том, что мы можем использовать клиентскую библиотеку на Java, чтобы напрямую подключиться к Active Storage из MATLAB. И это значительно облегчает обработку этих изображений.